Я вас приветствую любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я хочу для начала немножечко вспомнить о том, что мы обсуждали на предыдущих двух проповедях. И первый вопрос к вам: является ли наш Бог лицеприятным? Нет. Откуда мы это узнали? Мы это узнали из второй главы книги Ездра. Мы узнали о том, что Господь не смотрит на лица. Ему все равно, кто ты. Даже если ты потерял свою родословную, даже если ты считаешь, что ты никто, Господь обязательно найдет способ к тебе обратиться и сказать, что ты ему нужен. Мы плавно перешли к третьей главе и рассмотрим контекст. Народ Израиля вышел из Вавилона, из рабства, чтобы идти и строить храм. Храм Господа. Он пришел на развалины, и в третьей главе, в первом стихе, мы читаем, что происходит. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме. Они пришли недавно. У них было много разных дел. Им надо было позаботиться о жилье. Но мы читаем очень интересное словосочетание, что они были как один человек. Легко ли в наше время в церкви собрать всех людей?» Сложно, практически невозможно. Знаете почему? Я вам немножечко опишу ситуацию того, как сегодня обстоят дела, с тем, как люди пытаются найти подходящую церковь. Я немного зачитаю, потому что это частью буклет называется «Как найти подходящую церковь». Первый критерий – определить, какова твоя позиция по отношению к Богу. Второй критерий – составить список, каким тебе нравится поклонение в церкви. Может, тебе нравится хор или тебе больше нравится литургия. Ты сначала определись, что тебе нравится. Третий критерий. Узнай, какие служения существуют в этом храме. Узнай, какие бывают для женатых, для неженатых, для разведенных. Есть ли там детское служение, какое оно качественное, некачественное. Все это надо увидеть. Следующий аспект. Нравится тебе большая церковь, а может, тебе нравится маленькая церковь. Потому что как и большая, так и маленькая церковь, у каждой есть свои преимущества. Ну, правда. Бывает, на входной двери даже написано, как надо одеваться. Может быть, ты так хочешь одеваться, а вот тебе не позволяет твой внешний вид пойти в церковь. Ты это тоже обязательно должен заметить. Напиши список, затем посети церковь, которую ты выбрал не менее 3 раз. Потом определись, нравится ли тебе там или тебе там не нравится. Если ты все еще не определился, обязательно спроси у людей внутри, какое у них мнение по поводу своей церкви. И после этого не спеши становиться членом церкви. Надо все обдумать, решить, и уже следующий критерий – не разочаровываться в поисках, потому что когда-нибудь ты все-таки найдешь церковь, которая тебе подходит. Вот так обстоят сегодня дела с выбором церкви. И, к сожалению, большое количество человек на это смотрит. Вернемся к третьей главе. Почитаем немного дальше и посмотрим, как поклоняется освобожденный народ. Со 2 стиха. «И стал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утренние и вечерние». Вспомним. Дал ли им Бог все для того, чтобы начать строительство? Дал. Он им даже вернул те сосуды из храма, которые когда-то, если вы помните, Навуходоносор разобрал. Даже сосуды вернул, чтобы строить храм. Господь дал все. Дал ли он руководителей народу? 11 человек. Серьезных руководителей. 2 из них были, как мы уже посмотрели в прошлый раз, прообразами великих людей. Моисея и Аарона. Один был из рода Давида, другой был из рода Аарона. У них был первосвященник, у них были лидеры. Кстати, напомню, мог ли народ без лидеров как-то обойтись? Нет. 42 тысячи человек не могли просто встать и пойти, все собрать, все сделать правильно. Могли ли лидеры пойти без народа? В прошлый раз я назвал это прогулкой в парк. Когда люди идут, за ними никто не идет, ну, могли бы 11 человек прийти, и это ни к чему бы не привело. Это наталкивает нас на мысль о том, что мы созависимы. Созависимы не только тот народ, который подчиняется и лидеры, но и народ между собой созависим. И очень важно понимать и осознавать, чувствовать эту созависимость со всеми нами, братья и сестры. Что происходит дальше? И совершили праздник кущи, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали все всесожжения постоянно и в новомесяче, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжения Господу, а храму Господню еще не было положено основания. Интересно. Ситуация. Зачем шел народ? Шел строить храм. Прошло уже достаточно много времени. Но что они строят в первую очередь? Они строят жертвенник. Почему в первую очередь должен быть жертвенник? Господь требует от нас поклонения. Это будет тема нашего сегодняшнего занятия. Что и какое поклонение требует от нас Бог? И в какую очередь Он требует этого поклонения? Для этого мы проиллюстрируем небольшую взаимосвязь с Новым Заветом. В Ветхом Завете, ну, ясно, пришел народ, он давно не поклонялся. 75 лет он был в рабстве, у него не было возможности поклоняться. И здесь понятно желание. Но что же происходит с нами в Новом Завете? Откроем Римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стих и прочитаем. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Начнем с самого начала. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Каково основание послания? Милосердие Бога. Что это означает? Господь по своей милости нас призвал. Есть ли наша ответственность в этом? Заслуга? Нет. Он нас спас, омыл от греха. Есть ли наша заслуга? Нет. Читаем дальше. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для какого служения? Разумного». Почему разумное? Когда Господь сделал все от себя зависимое, по своей великой милости, единственный разумный ответ от нас, который может исходить, что я могу сделать для тебя? Что? Читаем дальше. Представить себя в жертву. Хочет ли Господь только наших материальных каких-то вещей, времени, может быть, или только денег? Кто-то сказал, я принес деньги, все, от меня все ушло. Я сегодня Библию почитал. Тоже. Это хорошо. Но что хочет Господь? Он хочет всех нас. Он хочет каждого из нас полностью, как жертву. Не какую-то часть, но полностью. В чем смысл? Мы читаем дальше во втором стихе, что Господь не хочет, чтобы мы сообразовались с веком сим. Что такое сообразоваться? Сообразоваться, причем с веком сим. Если ты вдруг сообразуешься с веком сим, ты переходишь из одной церкви в другую. Возвращаясь к моей истории про буклет. Тебе не нравилось в одной, тебе не понравится и в другой. Каким образом можно не сообразовываться с веком сим? Читаем дальше. Преобразовываться обновлением ума. Для вас что такое обновление ума? Происходит ли сейчас данный процесс? Да? Для чего он нужен? Для того, чтобы не слушать, что диктует нам мир. Мир может диктовать нам, как нам поклоняться. Мир может нас пугать. Он может нас окружать. Он может говорить, что нам делать. И если мы слушаем, мы переходим из одной церкви в другую. Дальше мы читаем. Чтобы вам познавать, что? Что есть воля Божия? И дальше идет перечисление «благая, угодная и совершенная». Вопрос воли Божией стоит перед нами каждый день. Мы молимся о том, чтобы Господь благословил нас, чтобы все было по Его воле. Что происходит на самом деле? Хотим ли мы искать волю Бога или просим ли мы благословения Бога на нашу волю? Есть ли в этом различие? Огромное различие. Люди всего мира, религии, так устроено. Постоянно люди хотят, чтобы Господь благословил их планы. Они хотят, чтобы их планы, в первую очередь их планы, были как-то похожи на волю Божию. Но никто не задумывается о процессе обратном. Никто не ищет сначала воли Божией, которая накладывается на его желания, и из них уже делает то, что нужно делать. Что происходит дальше? Третий стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Здесь есть две части. Первая часть говорит нам о том, что нам не стоит много о себе думать. Во что это обычно выливается? Человек придумывает себе какие-то мечты и планы о том, как он может очень много служить Богу. Он может пойти, рассказать кому-то что-то, он может сделать. Он это все у себя придумывает в голове. Но в конце концов, он так много на себя берет, что ничего из этого не получается. И в конце концов, он приходит так, в следующее воскресенье, ничего не произошло, никаких изменений. Господь хочет, чтобы мы откровенно относились к самим себе, чтобы мы оценивали себя так, какими мы есть на самом деле. И дальше самая интересная часть. Но думайте скромно, как по мере веры, какую каждому Бог уделил. Господь каждому из нас уделил какую-то меру веры. От чего вера происходит? Откуда мы это читаем? Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если ты услышал Слово Иисуса Христа, можно ли это назвать верой? Ну, у вас много знакомых, которым вы говорили об Иисусе Христе? Они все слышали слово? Все ли они поверили? Нет. Другими словами, услышать Иисуса Христа – это еще не поверить. Начинаем дальше. Услышав это слово, ты его начинаешь понимать. Кстати, что нам помогает понимать Слово Божие? Индуктивный метод. Я немного прорекламирую, но это правда. Очень тяжело заставить текст говорить сам за себя, и чтобы он сам раскрывался, без каких-либо комментариев. Но у нас есть чудесная возможность. Я считаю, великое благословение научаться в Слове Божьем через индуктивный метод. Так что, если кто-то не пробовал, советую. Но мы поняли то, что мы услышали. Является ли это верой? Есть ли у вас такие примеры? У меня есть примеры, когда я говорил человеку и разъяснял ему неимоверно подробно, основываясь на предыдущем своем изучении Писания. Этот человек, я уверен, он услышал слово об Иисусе Христе, и он его понял. Произошла ли вера? Нет. Веры не произошло. Поэтому важен третий пункт. Неимоверно важен. После понимания должно быть действие. Вот тогда и возникает уже вопрос веры. Существует ли действие после того, как вы поняли, после того, как вы услышали? Если да, вы можете говорить о том, что у вас есть вера. Вернемся к Ездре 3 главе и прочитаем 3 стих еще раз. И обратим кое на что внимание. «И поставили жертвенник на основании его». Почему? «Так как они были в страхе от иноземных народов». Что происходило? Почему они были в страхе? Народ Божий постоянно находится притеснении. Даже если мы сейчас живем в тихое время, я уверен, каждый из вас знает, что если ты идешь и говоришь слово, ты абсолютно не знаешь, какая будет реакция у человека. Она может быть негативная, агрессивная, какая угодно. Что возникает? Страх. И что происходит, если мы ведемся этому страху? Мы перестаем служить, все падает. Но что хочет от нас Бог? Что сделал народ? Он поставил жертвенник. Кому он отдал все свои страхи? Господу Богу. Читаем дальше. «И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня». Они совершили праздник кущей, как написано в законе. Добровольно. Что значит добровольно? Каждый из них пошел, сам купил за цену, это важно, жертву, и сам за себя принес жертву. Почему? 75 лет народ был в рабстве. Вспомним книгу Даниила. Что происходило там? Можно ли было в рабстве поклоняться? Мы вспоминаем историю о том, как Навуходоносор поставил идола, которому заставил поклоняться. Народ вокруг него знал Даниила, который не нравился им. И единственное, что они нашли в нем, за что его можно подцепить, это то, что он постоянно поклонялся Богу. И что они сделали? Они создали закон, который запрещал поклоняться любым богам, кроме этого идола. Мы знаем историю дальше, она нас не интересует. Факт в том, что в рабстве народ не имел возможности свободно поклоняться. И тут она у него появилась. О каком времени идет речь? Первый день в году у нас – это Новый год. У Израиля Новый год празднуется когда, вы знаете? В сентябре, с трубами, сегодня. Именно об этом дне идет речь. Когда-то ровно какое-то количество лет происходили эти события. Интересно. Какие у людей в это время есть заботы, скажите мне? У нас какие заботы в это время? Соление, несоление. У Господа есть свой календарь, и это является основным принципом. У нас есть свой календарь. Как эти календари сообразуются с Богом? Потому что прошел один праздник. Что происходит дальше? Они опять должны праздновать другой праздник. Праздник кущи. Что это за праздник? Весь народ, мужчины, должны были встать и идти в Иерусалим для того, чтобы ставить палатки. Зачем это Господь хочет? Чтобы они вспомнили, что Господь их вывел и где они жили. Почему у них были страхи? Все мужское население ушло из своих домов и оставило его без охраны. Конечно, будут страхи, будут нападения. Были ли они? Были. Но что самое интересное, если ты исполняешь волю Бога и вверяешь Ему все свои страхи, Он обещает тебя защитить. И Он защищает, и это мы видим. Мы это подтверждение. Есть защита, защита от Бога. Дальше при изучении книги Ездры мы увидим такой факт для того времени очень странный. Поэтому люди были крайне удивлены. Когда Ездра сам выходил с народом, ему царь Кир дал огромное количество золота. И они должны были 1500 километров идти по пустыне. Большое расстояние. Огромный длинный караван. Золотом. И они были в таком состоянии, когда их можно было обворовать. И написано, что были попытки, но Господь держал свою руку над Ездрой. Потому что Ездра доверился воле Бога. И об этом вся книга Ездры. Об этом самая главная идея. Доверяй все воле Бога, и Господь усмотрит. И в этом вся суть. Что происходит дальше в наших жизнях? Мы поняли, что нужно действовать. После того, как мы поняли слово, которое мы услышали. Но действовать как? Для этого обратимся к Римлянам. 12 глава, 4 по 5 стих. И посмотрим. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Каждый из нас является частью тела Иисуса Христа. Мы это прекрасно знаем. У каждого из нас есть дар служения. Слышали ли вы об этом? Я вам настоятельно советую изучить очень важную, я считаю, книгу индуктивного изучения «Дары духовные». Для того, чтобы понять, какой же у тебя все-таки дар. Как ты лично можешь служить Богу. Потому что иногда люди тянутся за одним даром, а у них его нет. И у них это не получается, и они теряются. Они разочаровываются в служении в принципе. Но Господь определил для каждого из нас для начала дар, а во-вторых, принцип. Как определить этот дар? Знаете ли вы свои духовные дары? Это уже вопрос другого изучения, но хочу еще раз повторить. Господь неимоверно вас любит. И Господь всегда стоит над вами. И Он необычайной силой хочет, чтобы вы, во-первых, знали Его волю, во-вторых, вы ее понимали, в-третьих, вы могли ее исполнять. И в-четвертых, исполнять так, как Он хочет этого от вас. Слава Господу за то, что мы имеем такую неимоверную возможность от Бога. Он дал нам все. Он нам показал, Он дал нам книгу, которая описала нам все. От нас только действия. Аминь.